Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в студии клирик Вознесенского храма города Екатеринбурга, священник Дмитрий Ощепков. Добрый день, отец Дмитрий, с праздником вас престольным.
Добрый день, с праздником, спасибо большое.
Ну, сначала, конечно же, хотелось бы поговорить о празднике Вознесения, о том, как Бог даст, как получится. Вот праздник этот удивителен, конечно, в череде других великих праздников. Мне вспомнилось название стихов одного английского поэта. Название такое: «Прощание, запрещающее грусть». Мне кажется, оно как нельзя больше подходит к смыслу этого удивительного праздника. Почему апостолы, а потом и все верующие, все христиане не скорбят в этот день при разлуке с Господом, а испытывают радость?
Ну, испытывают радость, потому что те обетования, данные Господом раньше, в течение его земной жизни, пришли в некое исполнение при его вознесении. Это и ниспослание Духа Утешителя, который он обещает послать верующим в него. Это и ходатайство его предвечное перед Господом Отцом. Это и вознесение человеческой природы одесную Бога Отца, когда человек, его природа возвращается в свое истинное место, истинное, так сказать, местоположение в бытии, что ли, да, предстояние перед Богом, в сожительстве теснейшем с Богом. Вот это происходит в момент вознесения и, конечно, является уникальным праздником, замечательным, которая некий такой венец подвига Спасителя, скажем так. Если крест — это эпицентр такой, величина, вершина страданий, то Вознесение венчает всю земную жизнь. И вот как сегодня у нас на проповеди в храме говорил один священник, в жизни Христа было два Вознесения. Первое Вознесение, когда его вознесли на крест, и он говорит, что мне должно быть, мне вознесено быть на крест. Как Моисей воздвиг в пустыне змею, так и я буду вознесен, и всех себе привлеку. И второе вознесение – это уже вознесение торжественное, вознесение радостное, когда ученики, апостолы видят, как возносится Господь на небо, теряется из ихнего вида, и с радостью расходятся на служение, на свидетельство этому миру, о том, что они были очевидцами слова, о том, что Бог был на земле, то, что Бог победил смерть, и теперь постоянно с нами до скончания века будет, с нашими нуждами, с нашими вопросами, с нашей жизнью, постоянно нам будет помогать, незримо взирая на нас, ежесекундно, скажем так.
А почему получается так, что у многих людей вот это состояние богооставленности? Вот, да, мы знаем вот эти строчки, что «я всегда с вами до скончания века», а тем не менее вот такое состояние, ну, наверное, каждый человек хоть раз в жизни испытывал.
Ну, конечно. Бывает, что бывает богооставленность, а бывает богоненайденность, скажем так. Вот основная масса наших соотечественников – это люди, ненайденные Богом, которые его не слышали, с ним не встречались, для них Бог – это… о нем все спорят. Вот когда Господь говорит, что «всех себе привлеку». Он краеугольный камень, который положен в основание, да, и многие от него споткнутся. Это еще Симеон говорил, и восстание многих произойдет. И с тех пор Господь так и остается этим краеугольным камнем, о котором люди все спорят. И основная эта масса людей с ним не встречались. И ничего, как бы сказать, глубокого знания религиозного нет. Поэтому и часто люди путают некую такую вакуум жизни, считают за богооставленность. Но богооставленность – это нечто иное. Это когда человек действительно переживал жизнь с Богом, был союз, был брак, была совместная жизнь, такой диалог. И потом ему удается для укрепления его веры, для очищения души, для каких-то тайных промыслов Божьих, дается пережить некую такую пустоту духовную, пустоту и внешнюю, и внутреннюю, когда человек действительно чувствует некий такой ад кромешный вокруг себя, но в основном внутри себя. И небо закрыто каменным сводом, его не слышит он Бога, и он не чувствует, и уже начинает сомневаться, а была ли действительно встреча в его жизни.
Или показалось.
Да, или показалось, действительно горело ли иногда его сердце Духом Святым, или ему опять это показалось. И испытание веры происходит. Он должен оказаться верен, быть Богу в этих условиях, и этим, прежде всего, самому себе засвидетельствовать о своей вере. Поэтому здесь разные вещи. Богооставленность и богоненайденность, скажем так.
Вот если мы читаем у апостола Луки, у евангелиста Луки, читаем о Вознесении, то там есть такая фраза: «Господь преподал им благословение и стал отделяться от них». Вот на что апостолы были благословлены, для чего? И только ли апостолы?
Ну, апостолы, в лице апостола вся церковь была благословлена, потому что в символе веры мы исповедуем, что веру в единую апостольскую соборную церковь, да, апостольская церковь. Каждый христианин в какой-то мере апостол, посланник, вестник, который должен свидетельствовать миру о Боге до края земли. Свидетельство, которое находится, конечно, в сердце человека и выражается во внешнем таком, каком-то религиозном строе жизни, во внешнем взгляде, в нравственности, которую он проявляет окружающим, в неком вообще строе жизни, который действительно свидетельствует о том, что человек является верным Богу. И вот это свидетельство, на которое благословляет Господь, оно, конечно, распространяется на все века, на всех христиан, и каждый из христиан призывается к этому свидетельству в меру своих сил, чтобы он свидетельствовал о истине, а Бог я не просто прятал в кармашек, что у меня есть Бог, у меня есть отношения, вы не лезьте, ничего не знаете. Я сам один буду им наслаждаться.
Это интимное дело, как
бы. Да, мое внутреннее дело. Я так вот келейно буду с ним сопереживать свою жизнь, вам ничего не расскажу, вы все прокляты будете говорить, а я буду вот потихонечку освещать, обожить свою душу и зайду в рай устной такой тропиночкой. Не к этому Господь призывает, не на это благословляет. Свидетельство это прежде всего с кротостью и упованием дать отчет в своей вере, как апостол Петр нам говорит, да, это действительно некая такая динамика вовне проявленная, не только внутреннее освящение, обожествление нашей души, но и любовь к ближним, отстаивание интересов церкви своей, например, да, вот сейчас очень сильно муссируется в обществе проект 300 храмов, и каких только там мнений говорят, не слушать, я не хожу в интернет, не смотрю на это, на высказывания в этих блогах, но по слухам я знаю, что там очень так накалены страсти, и люди, казалось бы, уже давно выросшие, взрослые, да, выросшие вне советской системы, например, все равно остается ярая непримиримость церкви, Богу. Причем это парадоксально доходит, что я не против Бога, но против церкви, например, такое, да, там высказывание. И про что такое, лучше бы там строили садики, еще что-нибудь, они предлагают церкви заняться. Там, может, не знаю, небо красить надо еще, или трава кого-то не устраивает, так может тоже церковь этим всем заняться. Потому что чего уж, если садики строить.
Я думаю, это отдельная тема для разговора,
да,
возможно,
тема,
на,
да,
на завтра.
Ну да, вот свидетельство о Боге, когда человек должен свидетельствовать, оно, конечно, ко многому призывает человека. Прежде всего, он должен обладать неким и духовным разумом, рассуждением, и духовной опытностью, и некой святостью жизни. Как бы это ни звучало, например, страшно, да, потому что мы знаем, что святые – это такой некий недосягаемый идеал для нас, грешников, ходящих по земле. Но все-таки мы призываемся к святости, призываемся к некой жизни в Боге и к неком не только изменению жизни, но и принесению неких плодов этой измененной жизни.
Удивительно, что ведь среди древних христиан они называли друг друга святыми. То есть это было настолько логично, настолько понятно, что никто даже этому не удивлялся.
Ну да, у нас некое такое лубочное отношение к святым, что это некий такой не человек, который не ходил по земле, не ел, не пил, вот он с детства прямо такой весь был. Но если посмотреть конкретную жизнь каждого святого, это прежде всего, конечно, красота человеческой личности, освященная Духом Святым. Да, просвещенная личность, которая открывается навстречу Богу, проходит различные страдания, различные вознесения на крест свои. Да, и остается верна в этих испытаниях Богу, потом раскрывается внутренняя красота этой личности, ее блеск, радость, и мы говорим, он святой. Он святой, он остался верен, несмотря на некие искушения, некие потрясения, сердце его выбрало Бога как-то глубиной своей, где-то внутри там. И Бог не заметил ему откликнуться, и вот в этом сотрудничестве, синергии вот этой, человек, конечно, просветился в меру своих сил, которые он полагал на этом пути подвижническом. Но это не значит, что мы не должны стремиться к святости. не должны стремиться к исправлению, не только борьбе с грехом, но и стяжанию добродетели, а любая добродетель, она приводит в наш внутренний мир благодать Духа Святого в той или иной степени. И человек, как бы это ни было страшно, бывает свят. Даже простой вот христианин обычный, в момент причастия, если он действительно искренне готовился, если он знает, что это за таинство, переживает всем сердцем, то он освящается на какое-то мгновение, секунды, час, ну, у каждого свои какие-то пределы.
Но если это удержать на какое-то время?
Если удержать, да, если и не скрывать этот огонь, а его подарить другим людям, да, вот общинная жизнь, служение ближним, свидетельство в мире, то этот огонь, он разливается уже и по тем людям, которые вообще напрочь лишены этого света божественного. Ведь как часто бывает в жизни, что человеку достаточно одного взгляда верующего, понимающего, как ему тяжело, чтобы изменить свою жизнь или не убить эту жизнь. Так вот, христианин призывает с этой любовью дарить ее ближним и дальним. А когда надо отставить истину, должен отставить истину. Он должен жить этой жизнью. Поэтому вопрос вот и общинной жизни здесь очень важен. Вопрос глубины понятия таинств. Как ты относишься к таинствам? Как ты постигаешь их? Знаешь ли ты, что происходит? Бывают очень такие страшные ситуации. Человек несколько лет входит в храм, не может объяснить толком, что такое причастие. Спрашивают, ты читал Евангелие? Я не читал Евангелие. Зато святых отцов начитался. Святых отцов без Евангелия читать нельзя. Не на что. Полагать, нет основы той, которая бы лежала в основании сердца человеческого. Евангельская проповедь. Поэтому часто здесь благими намерениями человек просто портит свою жизнь духовную, внутреннюю.
А как может такое получиться, что человек не читал Евангелие? Как же он в церковь пришел?
Бывает такое, что он Евангелие слышит урывками, только на богослужение.
И думает, что ему этого достаточно.
Да, думает, что достаточно. Конечно, это беда и священников, и христиан, всей нашей современной церкви. Ну, сейчас, конечно, уже христиане более образованные, основная масса в городе, по крайней мере. Многие не по разу прочитали уже Священное Писание, они уже живут им. Они его воспринимают, они, можно сказать, пьют Евангелие. Когда тяжело, когда радостно, когда непонятно, всегда обращаются к Евангелию и к святым отцам. Вот в таком тандеме, конечно, это, если можно выразить тандем такой, да, Священное Писание, Священное Предание, конечно, оно оказывает созидательную роль в жизни человека. Оно созидает душу, освящает и укрепляет. А если только святые отцы без Священного Писания, то это, конечно же, часто не приносит пользы, а иногда бывает вред.
Вот в эти последние дни перед Вознесением, последние дни своего общения с учениками, Господь говорил и другую фразу, которую мы помним: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». И вот встает такой вопрос, как мы понимаем это слово «учить»? Вот мне хотелось бы, чтобы вы прокомментировали одну фразу из трудов исповедника веры, церковного писателя, известного Сергея Фуделя. У него есть такая фраза, по-моему, в работе его «Путь отцов»: «Учить людей нельзя, их надо кормить физически и душевно».
Ну, здесь, как понимать слово «учить», да, сам?
Да.
Краеугольный камень этой фразы. По-разному можно относиться к слову «научение», «наставление» и вот передача некого знания человеку. Ведь, например, если мы детей учим или воспитываем их в семье, мы, наверное, их любим больше. Больше любим и через эту любовь передаем те необходимые знания для жизни. Там, что надо быть аккуратным, что надо быть вежливым, что надо быть там честным, быть правдивым. И вот качество этого обучения опытом жизни, оно должно быть подтверждаться самим примером родителя. Он сам должен быть честным, добрым, отзывчивым, то, чему учит, что передает.
Тогда, собственно, и много слов не будет нужно.
Да, примером человек показывает, примером своей жизни, это самое лучшее обучение другого человека. У нас часто учение скатывается к некому такому только лишь наставлению или передаче суммы знаний, что я вот вычитал, начитался, мой ум очень сильный, острый, я все знаю, Евангелие прочитал. Даже бывает такое, Евангелие прочитал, святых отцов знает. Но это все не коснулось сердца человеческого. Это все во внешней где-то, в некой такой оперативной памяти содержится. Человек сам этим не живет. Он это держит в голове. И вот он начинает налево-право всех учить, наставлять, что ты вот
с высока причем.
С высока, да, я вот знаю. И действительно говорит, это разумные вещи, потому что он опирается на святых отцов. Но из уст такого человека эта истина, она извращается. Также бесы, когда говорили Христе, что ты Сын Божий, почему он запрещал говорить? Потому что даже истина в устах сатаны, да, противника, она всегда перемешана с ядом.
То есть истина, сказанная без любви, она теряет
свою силу. Скажем так, истина не пережитая, она является некой такой, как бы сказать, формальностью, внешним таким суммой знаний, которая как нудёжка, наставление, зубрёжка, передача такая. Вот это очень опасно. Идите, научите, конечно, учить надо, передавать, учить народу. Тем более апостолы, они были просвещены Духом Святым, они призывались к этому. И это остается в церкви, есть особые призвания. Да? Епископ, он должен учить народ. И ему в даре, вот, его поставление в епископы, подается этот дар, и священнику подается. Но от личности много зависит, как он дар раскроет. Если я сам не буду учиться и ум свой образовывать, душу свою преобразовывать, я ничему не смогу научить. То есть, научая других, тоже человек сам опытно это все проходить. И потом уже опытом проходя, он действительно может передать не то что сумму знаний, а опыт жизни в христианской церкви. Вот что он может передать.
Епископ должен, духовенство должно, а миряне? Что требуется
миряне
от
миряне? Должны, конечно же. Мирянин, он ничем не умален перед Богом, скажем так. То, что он не имеет дара священнического служения, это еще не говорит, что он не получил дара Духа Святого в крещении. У нас просто, видите, в времена лихолетия не было возможности серьезно постигать глубину тех или иных таинств, тех или иных. И для нас крещение стало там часто требой какой-то. Вот современные люди тоже относятся. Вы должны меня крестить, не имеете права, потому что это религиозная формальность. И ему говорят, нет, это не формальность, это страшная таинство, когда человек встречается, когда человек умирает. Ты знаешь, что человек перед крещением умирает, а в крещении воскресает со Христом.
Один батюшка рассказывал историю, как пришла дама, такая вся из себя красивая, и сказала, что ей срочно нужно крестить ребенка, прям вот срочно, потому что заболел. И когда батюшка стал выяснять, а сами-то родители, вот вы, папа его, вы посещаете храм, вы молитесь, а зачем это нужно? Не нужно это совсем. Вот вы крестите ребенка, вы будете его в храм водить, учить чему-то? Нет, ничему не будем, нам надо крестить. И когда батюшка отказался, она сказала потрясающую фразу: вы здесь посажены для того, чтобы делать то, что вам велено. А вы тут еще начинаете воспитывать. Вот такое восприятие, видимо,
ну, церковь некая такого комбината религиозно-бытовых услуг, где человек пришел, должны свечку продать, должны петь. Но в корне неправильно, конечно, это же такая советский такой стереотип, клюква, скажем так, современным языком, которая о церкви распространяется, так же, как там все остальные, все эти такие стереотипные, шаблонные такие мнения, что вот церковь там деньги зарабатывает, вот они там все на Мерседесах ездят, они там все вот так, вот так, вот так, вот так. Ну, приди, посмотри, покажи на строке, кто конкретно. Или покажи, где ты деньги там увидел, что тот деньги там ворует миллионами. Причем говорят люди, которые в советское время там тоже нечестно жили, скажем так, не совсем. Там деньги комсомола, деньги партии, где они, куда они делись?
Не, ну хорошо, на этом мы не будем в это углубляться, потому что на самом деле вам скажут, ну да, прецеденты есть. Но есть священники, которые, так сказать, злоупотребляют несколько, да, своим положением и на этом зарабатывают. Ну, что об этом говорить? Это есть везде. Мы же не будем отказываться от врачебной помощи, от того, что вот узнали о каких-то коррумпированных врачах. Они есть, безусловно. Ну, о чем это говорит? Ни о чем не говорит. Везде есть люди, которые,
да,
злоупотребляют.
Нельзя же больницу полностью запретить и сказать, что больница вся такая. Да, здесь некое непонимание и таинства, и жизни церкви, и отношение к ней как к некому такому социальному институту.
Ну, тут тоже, мне кажется, стопроцентно нельзя людей обвинять. Почему? Потому что ведь было все-таки долгое время, когда в большинстве храмов висели вот эти вот прайсы. Просто вот крещение стоит столько-то. И вот именно такая была формулировка. Сколько стоит крещение? Люди привыкли платить за требование. А раз я плачу, значит, я потребитель услуг, значит, я имею право ее требовать. Это же вот наследие еще чего.
Да, но это тяжелые времена советского такого гонения, когда жили, церковь вынуждена была, когда там колоссальное давление оказывалось со всех сторон на церковь, и пытались разрушить институт этот.
Но у нас еще недавно
как,
это было.
Создать, вернее, как социальный институт, да, и сделать его комбинатом религиозных бытовых услуг. И все-таки в сознании людей это отложилось.
Но это отчасти. Было еще совсем недавно, отец Дмитрий. Не так давно мы недавно, стали говорить, что это все-таки
недавно,
пожертвование.
Да. И я же сам тоже ходил в церковь, когда еще был не воцерковленным человеком, тоже мог возмущаться. Но я вроде особо не возмущался, приходил, надо, купил, пошел, сделал. Да. Но когда постигает человек, что такое есть церковь, или кто есть церковь, скажем так, совершенно иное у него отношение возникает и к церкви, и к жизни, и к смерти, и к Богу, и к своей участи посмертной, то тогда... Постигая истинный смысл, он меняет свое отношение к ее земному пребыванию. Потому что внешняя сторона должна быть, конечно. Ну так вот, возвращаясь к вопросу,
к учению,
что церковь вся призывается, и каждый крещенный христианин, он в той или иной мере оказывает образовательный такой эффект на окружающих.
Даже не обязательно на словах, да?
Да, не на словах. Вот бывает часто ученик раньше в класс садится один, а второй опаздывает, и он уже что-то слышал от учителя, какую-то там задачку, и когда второй ученик приходит, садится с ним, он ему шепчет, что вот так вот дела обстоят, задачка вот так решается. Это не значит, что он похищает права учителя, берет на себя. Значит, что он то, что открыл, он то, что осознал, он этим поделился. И этим передал учение некое.
Отец Дмитрий, а как вот быть с такими ситуациями, которые сплошь и рядом в храмах происходят, когда учить пытаются люди, мягко скажем, малообразованные в вопросах веры, учить новоначальных людей, которые приходят. Вот тут свечку нельзя ставить, вот тут левой рукой не передавай, этого нельзя, туда нельзя, сюда нельзя. Потому что вот я-то знаю, я-то в церкви давно, я тебя сейчас всему научу тут.
Но здесь надо тоже спокойно относиться. Здесь опять включается, выходит на сцену такой момент, как духовная жизнь. Духовная жизнь, скорби, противопоставление и действия сил противных, которые, например, уже не являются людьми, а это силы духовные, которые против человека. И действительно много в храмах, часто люди жалуются, в нашем храме, по крайней мере, этого нет, но в некоторых храмах, где там бабушки такие, которые там вшикают, вот ты пришла в штанах, вот ты там ничего не знаешь, мы вот здесь знаем. Во-первых, христианин никогда так не будет говорить. Сразу можно сделать вывод, что бабушка-то далека от христианства, она сама ничего не знает, потому что не суди, но не судим будешь. Обличайтесь кротостью, если она хотя бы маленько читала даже послание апостолов те же самые, да, то она понимает, что как труден путь человека к Богу бывает, как он тяжел. И вот этими словами неловкими, какими-то даже, что это Богу угодно, чтобы она в юбке пришла, это Богу угодно, чтобы она бросала именно там свечку. Да нет, это от себя, на личной бабушке. Есть, конечно, определенные традиции, которые она соблюдает, да, там, креститься, там, слушать священника, как-то себя вести. Но вот когда все скатывается до каких-то мелочей таких, что вот так, что там человек первый раз в храм пришел, ну, правильно, он не знает, что, например, в спортивной одежде в храм ходить неприлично. Потому что культура у нас часто вообще очень на низком уровне находится. Ну, что, человека обругать, выгнать из храма? Здесь надо, конечно, проявить милость, долготерпение и спросить, а зачем пришел, что ты хочешь узнать, поговорить с человеком, потому что человек только-только зашел. А когда начинает сразу шашечкой махать с плеча, это уже понятно, что у человека проблемы у самого, который шашечкой с плеча машет. И такое бывает, случается. Да, люди часто говорят, что в том храме, там. Бывает, что священник попадает под горячую руку какому-то. И я сам один раз так попался на человека. Вот не вот здесь вот кого винить. Конечно, сам виноват при помощи сил таких противных. Человек хотел узнать, но он раньше времени хотел узнать, потому что ему пока еще не рано. Я говорю, вот так вот узнайте это. И я не успел увидеть, что он уже обиделся, он развернулся и ушел. Я говорю, ну, вот человека отогнал от церкви, скажем так. Маленько, я пошел, потом помолился о нем, говорю, Господи, прости, что нехорошо получилось. Маленько не увидел в нем человека, увидел в нем просителя или поисковика какого-то, которому надо дать какой-то объем информации. Поэтому вот это тоже бывает, Но здесь надо запастись долготерпением и лучше, конечно, ходить в те храмы, где работа с людьми налажена, где оглашение ведется, беседы ведутся, где можно задать вопросы и что-то ответят.
Ну, там меньше риска нарваться на
грубость. Меньше риска, но риск все равно будет. Не в бабушке, так в другом месте. Потому что здесь даже надо видеть некую духовную реальность. Не просто вот я пришел, меня там не полюбили, сразу же оттолкнули. Ну, в больницу, когда приходишь, там тоже же не все не скачут там по коридорам, там радуются, друг другу цветы дарят. Там люди страдают. Страдают, потому что все болеют. И предъявлять требования к людям болящим, что они болеют, и меня вот так вот сейчас вот не особо приняли, ну, как-то неуместно. Потому что надо понимать, что здесь все болеют, все грешники. Церковь на земле – это не собрание святых, а собрание страдающих, больных людей духовно, не только физически, духовно, которые идут по дороге исцеления.
Тогда встает вопрос, а как же эти духовно больные будут учить остальных?
Ну, некоторые уже очень так довольно здравы, которые могут что-то рассказать, и кто уже к выписке готовится, то бишь к Царству Небесному, тот уже может конкретно сказать, знаешь, ты вот к этому не ходи, а вот туда сходи, вот здесь тебе перемотает, а вот здесь дадут пилюльку, и все будет хорошо. Это уже человек, который сам прошел некое исцеление такое. А то, что церковь в духовном плане, не в плане социальном, да, как людей, что они больные, например. Нет, все здравые, активные люди, работающие. Если посмотреть на историю церкви, там много замечательных личностей, которые просто уникальны в своей жизни. Нельзя сказать, что общественная личность была больна. А в духовном плане все имели нужду в исцелителе, в спасителе. Кто-то им помог. Поэтому, приходя в это пространство, относиться не просто как к банку, что мне должны оказать здесь то-то, какие-то услуги. Надо понимать, что вы пришли в место, где страдают люди. От страданий приходят в это место. Найти того, кто поможет пережить эти страдания, кто осмыслит их, наполнит иным чем-то и даст спасение. И, учитывая это, того же человек снисходительно относится и к бабушкам, которые там шикают на него. Потому что он не к бабушкам приходит, в конце концов, к Богу.
А если уж бабушки сильно навязчивы, мне кажется, всегда есть хорошая фраза, которую можно бабушку остановить, сказать: «А вас батюшка благословил делать замечания?»
Да. Вот батюшку можно сказать: «А вас архиерей благословил, да, делать?»
Ругать людей, да.
Не, ну, священник тогда ругать не должен, конечно.
Понятно. Но это уже как исключение, безусловно.
Такое бывает, это печально. Ну, мы боремся.
А вообще нужно человеку получать благословение, если он в себе чувствует некие такие миссионерские позывы? Иногда человек только сам переступил порог храма, он уже всех домашних, и всех соседей, и всех сослуживцев начинает всему учить.
Конечно, в церкви все делается по благословению, потому что мы часто делаем благословение, оно дает верный ход делу и дает крепкую основу.
То есть прежде чем начинать миссионерствовать, нужно все-таки посоветоваться со священником. А до этого времени лучше как-то все свои знания держать пока для себя и при себе.
Да.
Так, еще раз тогда поздравляем с праздником.
Да, спасибо, Господи.
С престольным вы только что со службы приехали, поэтому немножко опоздали, в пробках застряли.
Да, помогай Господь. Пусть Господь благословит наш город, приумножит благо ему, потому что наш город все-таки такой уникальный. И всех жителей, чтобы все было у вас хорошо.
Апостолы после Вознесения вернулись в Иерусалим и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога, пишет апостол Лука. Вот я думаю, уместно закончить нашу передачу призывом, что пойдем в храмы и мы, чтобы заняться тем же.
Да, спасибо.
Спасибо, Господи. Всего доброго.